بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته дорогие братья и сестры продолжаем наши уроки по книге Дурус Мухимма لعامة الأمة которую написал шейх Абдул-Азиз ибн Баз رحمة الله عليه вот и шарх этого послания делает наш уважаемый шейх Халид Аль-Фулейч, да хранит его Аллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи, шейх.
Да продлит Аллах ваши дни, а также дни братьев и сестер телезрителей. Да благословит вас Аллах и сделает вас полезными. Мы остановились на пятом уроке, шейх. Ихсан. Начнем читать текст? Да. Автор, да помилует его Аллах, сказал, «Пятый урок – Ихсан. Столб Ихсана – это чтобы ты поклонялся Аллаху так, как будто ты видишь его. Но если даже ты не видишь его, то он тебя видит».
Альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллаху, аля алихи ва сахби аджмаин.
Это третья степень религии. У религии три степени. Первая степень – ислам, вторая степень – иман и третья степень – ихсан. Все эти три степени обладатели знаний извлекли из хадиса нашего посланника, саллиллаху алейхи вассалям, из длинного хадиса, который приводит имам Муслим в своем сахихе со слов Умара ибн Хаттаба, да будет доволен Всевышний Аллах. В этом хадисе сообщается, что Джибриль пришел к пророку, алейхиссалату вассалям, и спросил его об исламе, имане и ихсане. Также эти степени пришли в хадисе, который приводится в обоих сахихах со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Всевышний Аллах, когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, был спрошен, что такое ислам, что такое иман и что такое ихсан. Итак, это степени религии. Самая высокая, великая и славная из них – это степень ихсан. Аллах, субханаху та'аля, любит человека, обладающего ихсаном. Как сказал Всевышний Аллах, «Воистину милость Аллаха близка к обладателям ихсана». Также Всевышний Аллах сказал, «Кто подчинил свой лик Аллаху, будучи обладателем ихсана, Аллах восхвалил обладателей ихсана, полюбил их и похвалил». Что же такое этот ихсан, о котором пророк, саллиллаху алейхи вассалям, упомянул в хадисах и сделал его самой высокой степенью религии? Он объяснил, что ихсан состоит из двух уровней – уровень ощущения контроля и уровень видения. Он, алейхиссалату вассалям, сказал, чтобы ты поклонялся Аллаху так, как будто ты видишь его, но если даже ты не видишь его, то он видит тебя. Итак, это и есть ихсан. Это чтобы ты поклонялся Аллаху так, как будто ты видишь его. Но если даже ты не видишь его, то он видит тебя. Это столб ихсана, то есть то, что называется уровнем ощущения контроля и уровнем видения. Ибн-Уль-Каим, да помилует его Всевышний Аллах, сказал, «Обладатель ихсана поклоняется Аллаху либо через уровень ощущения контроля, либо через уровень видения. Ощущение контроля – это когда ты поклоняешься Аллаху, представляя и ощущая, что Всевышний Аллах контролирует тебя. А уровень видения – это когда ты поклоняешься Аллаху так, как будто ты видишь Аллаха, субханаху ва та'аля. То есть, как будто ты поклоняешься Аллаху, а Всевышний Аллах в этот момент перед тобой. Нет сомнения в том, что тот, кто будет осуществлять оба этих уровня ихсана, или один из них, а это поклонение Аллаху, чувствуя, что Аллах контролирует его, или подобно поклонению Аллаху так, как будто он видит Аллаха, нет сомнения, что если человек будет поклоняться Аллаху, осуществляя это, он будет очень хорошо совершать свои дела. Он будет выполнять дела самым совершенным образом. Потому что упущения, которые происходят в поклонении, происходят только по причине беспечности, а также по причине того, что человек не ощущает контроль Аллаха и не поклоняется Аллаху так, как будто он видит его, субханаху ва та'аля. Поэтому беспечность – это причина, из-за которой раб допускает упущения в своих делах и не совершает их так, чтобы ими был доволен Всевышний Аллах. Итак, это и есть смысл ихсана. Также можно сказать, что это то, что касалось столпа ихсана, так как если мы упомянули столпы ислама и столпы имана, мы упомянули также то, что называется ихсаном и столпом ихсана. А это чтобы ты поклонялся Аллаху так, как будто ты видишь его, но если даже ты не видишь его, то он видит тебя. Также ихсан – это высокая степень, которую достигали опередившие, приближенные и преуспели в этом. Потому что люди в поклонении делятся на несколько категорий, причиняющие несправедливость самому себе, умеренный и опередивший в благом. Это именно те, кому Аллах субхану ва та'аля завещал Писание. Среди них есть такие, которые несправедливы к себе, умеренные и опережающие других в добрых делах с дозволения Аллаха. Несправедливый к самому себе – это тот, кто осуществил основу ислама, то есть выполняет столпы ислама, однако он совершает что-то из запретных дел и оставляет что-то из обязательных дел. Умеренный – это тот, который совершает обязательные дела и оставил запрещенные дела. Опередивший в благе – это тот, кто совершает обязательные дела и то, что желательно совершать. Также он оставляет запрещенные дела и нежелательные. Он является тем, кто опережает других в подчинении Аллаху и спешит в этом. Они являются опережающими и приближенными. Если такой человек слышит о каком-то благе, то он обязательно стремится к нему, опережая в этом других. Он выполняет фарды, а также совершает желательные и рекомендуемые дела. Например, что касается его молитвы, он совершает пятикратную молитву самым совершенным образом. Затем эти обязательные молитвы он дополняет добровольными молитвами ратибат, а также ночной молитвой и молитвой ад-духа, совершая много поклонений, которые связаны с молитвой. Также, что касается поста, ты можешь видеть его соблюдающим обязательный пост. А после этого он постится в предпочтительные для поста дни, такие как понедельник и четверг, 3 дня каждый месяц, 3 лунных дня, а также 6 дней месяца Шавваль и пост дня Арафа и дня Ашу. Более того, он может поститься сверх этого, подобно тому, как если он будет поститься через день или поститься один день, а два не поститься. Тут он также опередивший в подчинении Аллаху. То же самое касается милостыни. Он выплачивает закят, а затем ты можешь видеть его расходующим свое имущество в подчинении Аллаху и на пути Аллаха. Из излишков своего имущества, что относится к милостыне, но не к закяту. Также это касается его хаджа. Ты можешь видеть его совершающим хадж так, как этим доволен Всевышний Аллах. Затем ты видишь, что он совершает хадж каждый сезон и многократно совершает умру, опережая других в подчинении Аллаху и поспешая в этом. Итак, обладатель ихсана – это тот, кто наилучшим образом совершает поклонение для своего Господа, опережая других в подчинении ему и в получении его довольства. Такой человек является обладателем ихсана, а это наивысшая степень веры. Он самый полноценный верующий, потому что среди людей есть такие, кто осуществил только основу веры. Это мусульмане. Также среди них есть те, кто осуществил полноту обязательной веры. Это верующие. А также есть те, кто осуществил полноту желательной веры. Это обладатели ихсана. Автор, да помилует его Аллах, сказал, 6-й урок «Условия молитвы». Условия молитвы 9. Ислам, разум, развлечение, избавление от осквернения, удаление нечистот, закрытие аурата, наступление времени молитвы, направление к кыбле и намерение. В этом уроке автор упомянул то, что связано с условиями молитвы. Условие – это то, отсутствие чего приводит к отсутствию обуславливаемого, а его наличие не обязывает к наличию или отсутствию обуславливаемого как такового. Поэтому если будет отсутствовать условие «ислам», то молитвы тоже не будет. Также если будет отсутствовать ритуальная чистота, не будет и молитвы. То есть условие – это то, отсутствие чего приводит к отсутствию обуславливаемого, а его наличие не обязывает к наличию или отсутствию обуславливаемого как такового. Относительно многих условий молитвы существует единогласие обладателей знания. Первое условие – это ислам. Ислам является условием во всех видах поклонений. Не будет действительным ни одно поклонение или дело, кроме как при наличии ислама. В судный день Аллах примет дела только от мусульман. Как сказал Всевышний Аллах, от того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято. Также Всевышний сказал, воистину религией у Аллаха является ислам, поэтому каждый, кто совершает для Аллаха какое-либо поклонение, не будучи мусульманином, его дело не будет принято. Это условие входит во все поклонения. Любое поклонение, будь то молитва, хадж, пост, закят, милостыня или любое другое поклонение, совершаемое рабом, будет принято от него в судный день только при наличии ислама. Однако кафир может совершать какие-то дела в мирской жизни и получать вознаграждение за них также в мирской жизни. Наподобие поддержания родственных связей и хорошего отношения к беднякам и сиротам. Кафир может делать эти дела в мирской жизни, и Аллах Субхану ва Тааля вознаградит его за них также в мирской жизни. А что касается последней жизни, то он не найдет ничего из этого у Аллаха. Если у кафира были какие-то благие дела в этой жизни, то он не умрет до тех пор, пока не получит все, что ему полагается за них. Но в последней жизни кафира ожидает только суровое наказание и только огонь. Итак, первое условие – ислам. Это условие входит во все поклонения, поэтому Аллах примет дела раба только при наличии ислама. Второе условие – разум. Разум является условием во всех телесных видах поклонения. Потому что поклонения бывают телесными, а также бывают имущественными. Что касается телесных поклонений, то разум является условием для них по единогласному мнению ученых. Нет разногласий среди обладателей знаний относительно того, что человек, совершающий любое дело, которое связано с телом, должен быть разумным. Молитва – это дело тела, поэтому молящийся должен быть разумным. А если он является сумасшедшим, то ведь Аллах снял обязанность совершения поклонения с сумасшедших. Как приводится в хадисе Аиши, да будет доволен ею Всевышний Аллах, а также в хадисе Али ибн Аби Талиба, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Перо поднято от 3 человек, среди которых он упомянул от сумасшедшего, пока к нему не вернется разум». На сумасшедшего не возлагается обязательство совершения поклонений, пока к нему не вернется разум. Если на нем нет такой обязанности, то совершение молитвы не обязательно для него. А если даже он помолится, то его молитва недействительна, потому что у него нет разума. Итак, из условий молитвы, чтобы человек был разумным, поэтому у неразумного молитва не принимается, а если он помолится, то его молитва недействительна. Также не дозволено приводить его в мечеть, потому что в этом нет никакой пользы, и он будет отвлекать молящихся. Мы говорим, что разум является условием в телесных поклонениях, потому что, например, если у сумасшедшего есть имущество, то его опекун должен выплачивать закят с этого имущества. То есть у этого человека есть имущество, и он сумасшедший. Относительно этого мы говорим, является обязательным для его опекуна выплачивать закят с его имущества. В этом случае обязательство связано с телом или с имуществом? С имуществом. А если хукм связан с имуществом, то опекун должен выплачивать закят с этого имущества. Итак, второе условие – это разум, который является условием во всех телесных поклонениях. И в этом нет разногласий среди обладателей знания. А что касается поклонений, связанных с имуществом, то тут уже есть разногласия. Большинство ученых считает, что разум не является условием в имущественных поклонениях. Наподобие порчи имущества, если сумасшедший испортил какую-то вещь, то тут мы скажем, что он не получает за это грех, но он должен восстановить ее. Кто восстанавливает эту вещь? Его опекун, потому что он допустил упущение. Это было второе условие. Итак, мы взяли два условия – ислам и разум. Третье условие – развлечение, тамьиз. Этим условием автор исключил тех детей, которые не достигли возраста тамьиза. Ученые разногласят относительно определения тамьиза. Одни из них сказали, что различающий мумайиз – это тот, кто достиг возраста 5 лет. Также было сказано, что это тот, кто достиг возраста 4 лет, а также 7 лет. Правильное мнение – различающий мумайиз – это тот, кто различает между своей правой и левой руками. Если ребенок знает, где левая, а где правая рука, если он может нормально отвечать на заданные ему вопросы, будучи понимающим, когда к нему обращаются, то такой ребенок является различающим, мумайизом. Если он отличает правую руку от левой, это возраст развлечения. Чаще всего это бывает ребенок возраста 5 лет. Поэтому Аль-Бухари озаглавил главу в своем сахихе «Ребенок может слушать хадисы в возрасте 5 лет», упомянув в ней хадис Махмуда ибн Ар-Рабиа, который сказал: «Я запомнил, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, брызнул на мое лицо воду, в то время, когда мне было 5 лет». И это и есть возраст развлечения. В любом случае, мы говорим, что если ребенок отличает свою правую руку от левой, умеет совершать омовение и знает, как совершать молитву, то его молитва считается действительной. А что касается возраста ребенка до развлечения, то в это время его молитва недействительна и не принимается от него, потому что он не является мумайизом, различающим. То есть, даже если ребенок, не достигший возраста развлечения, будет совершать молитву, его молитва недействительна. Не нужно приказывать ему совершать молитву, потому что это приведет либо к разрыву рядов, либо он будет мешать молящимся. Из условий молитвы, чтобы ребенок был различающим, существуют условия обязательности, а также условия принятия и действительности. Ислам – это условие обязательности и условие действительности. Разум – это условие обязательности и условие действительности. Развлечение – это условие действительности, но не условие обязательности. Потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Приказывайте своим детям совершение молитвы в 7 лет, и побивайте их, если они не будут ее совершать в 10 лет». Поэтому те дети, которые достигли возраста 7 лет, нужно приказывать им совершать молитву. А что касается тех, кто младше этого возраста, то им не приказывают этого. Но если он является различающим и совершил молитву, то его молитва действительна. Молитва различающего действительна, но ему не приказывают совершать ее. А когда ему исполнится 7 лет, мы прикажем ему совершать молитву, и она будет приниматься от него, и он вознаграждается за ее совершение. А если ребенок не достиг возраста развлечения, его молитва недействительна, и не разрешается приказывать ему совершать ее, потому что если даже он совершит ее, она недействительна. Однако, если ему приказывают совершать молитву для того, чтобы он привык к ней, и чтобы ощутил атмосферу своей семьи и своего окружения, то это разрешается. Но мы не можем сказать, что это узаконено или что это обязательно. Итак, это было третье условие. Четвертое условие – устранение осквернения. Из условий молитвы – устранение осквернения, а это очищение. Человек должен очиститься для того, чтобы устранить осквернение. Очищение бывает двух видов. Основное очищение – это устранение осквернения при помощи воды, и замена очищению – а это устранение осквернения при помощи таяммума. К ней прибегает только тогда, когда вода отсутствует или когда невозможно ее использовать. Но если у мусульманина есть вода и он может ее использовать, то ему не дозволено совершать таяммум. Он совершает таяммум только тогда, когда нет воды или когда он не может использовать ее. Итак, из условий молитвы также устранение осквернения, потому что существуют определенные виды осквернения, которые препятствуют совершению молитвы.
Как сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, «Аллах не примет молитву кого-либо из вас, если он осквернился, пока он не совершит омовение». Поэтому молитва осквернившегося не принимается, пока он не совершит омовение. Было ли это осквернение смысловым или ощутимым? Существуют ощутимые осквернения, а это вещи, нарушающие омовение. А также есть смысловые осквернения, которые связаны с куфром и многобожием. Такой человек будет считаться осквернившимся, и ему запрещено совершать молитву. Потому что куфр – это смысловое осквернение, которое становится препятствием принятию молитвы. Когда автор сказал «устранение осквернения», то под этим подразумеваются ощутимые осквернения, которые нарушают омовение и обязывают к его повторному совершению. Если человек хочет совершить молитву, то он обязательно должен устранить осквернение. Почему мы не используем слово «омовение» вместо выражения «устранение осквернения»? Потому что устранение осквернения осуществляется как при помощи воды, так и при помощи таяммума. Пятое условие – удаление нечистот. Имеется в виду удаление нечистот с тела, с одежды или с места, на котором совершается молитва. То есть нечистоты могут оказаться либо на теле молящегося, либо на его одежде, либо на месте, на котором будет совершаться молитва. Всевышний Аллах сказал: «Одежды свои очищай». Всевышний Аллах приказал своему пророку, чтобы он очищал свою одежду. Будет очищение дело от многобожия и неверия, или очищение одежды от ощутимых нечистот. В Сахихе, который приводит Абу Давуд со слов Абу Саида Аль-Худри, сообщается, что однажды пророк, саллиллаху алейхи вассалям, совершал молитву, снял свои сандалии прямо во время молитвы, так как Джибриль сообщил ему, что на его сандалиях находятся нечистоты. Также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, запретил совершать молитву в определенных местах, потому что там находятся нечистоты. Не разрешается совершать молитву в туалете, потому что это предполагаемое место нечистот и предполагаемое место, в котором живут шайтаны. Так же, как это пришло в хадисе Ибн Умара, несмотря на то, что он слабый, в нем говорится: «Нельзя молиться на скотобойнях и свалках, потому что это предполагаемое место нечистот. Не дозволено мусульманину, по мнению большинства ученых, совершать молитву в нечистом месте, а также совершать ее стоя на нечистотах, потому что ему приказано очищать свою одежду, а также очищать свое тело от нечистот и очищать от них место, на котором он будет молиться». Доказательство на это хадис Абу Саида Аль-Худри, в котором сообщается, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, снял свои сандалии из-за того, что на них находились нечистоты. Это четкое, достоверное доказательство на то, что нужно удалять нечистоты с тела и с одежды молящегося. Также это касается места, на котором будет совершаться молитва. Молящемуся приказано, чтобы оно было чистым, что является условием молитвы у ученых. И если человек совершил молитву в месте, где присутствуют нечистоты, зная это, его молитва недействительна. Тот, кто совершил молитву в одежде, на которой находятся нечистоты, зная это, в этом случае его молитва также недействительна. Но если он не знал об этом, то правильное мнение, что его молитва действительна, и он не должен восполнять ее. Шестое условие – закрытие аурата. Закрытие молящимся своего аурата также является одним из условий молитвы. По мнению большинства ученых, аурат молящегося – это участок тела от пупка до колен. Также некоторые обладатели знания добавили, что является правильным мнением, что молящийся должен закрывать свои плечи. Поэтому обязательно для молящегося закрыть участок тела от пупка до колен, а также добавить к этому, что пришло в хадисе Абу Хурейры, в котором пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Никто из вас не должен совершать молитву, если на его плече нет чего-либо из одежды». Поэтому обязательно для молящегося закрыть оба плеча или одно плечо. Если человек помолился, закрыв участок тела от пупка до колен, то мы скажем, что обязательно для него также, чтобы он закрыл свои плечи, кроме случаев, когда у него нет ничего для этого. Это потому, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Если ваш изар широкий, то оберните им свое тело». То есть, если накидка широкая, то обернитесь ею полностью и молитесь. А если она узкая, и ее не хватает для того, чтобы полностью обернуться ей, то обвяжите ее вокруг пояса, закрыв участок тела от пупка до колен. Если мусульманин имеет возможность закрыть участок тела между пупком и коленями, а также закрыть свои плечи, то обязательно для этого сделать это. Но если он нашел одежду только для того, чтобы закрыть участок тела от пупка до колен, то тут мы скажем, что его молитва действительна, и для него обязательно закрыть только участок тела между пупком и коленями. А если его одежда хватает только на то, чтобы прикрыть свои срамные места, то он должен прикрыть их и молиться, и в этом случае его молитва действительна. Мусульманину приказано украшаться перед каждой молитвой и при посещении любой мечети. Под украшением «при посещении любой мечети» имеется в виду «перед каждой молитвой». Поэтому обязательно для мусульманина, если он собрался совершить молитву, чтобы он закрыл свой аурат, находящийся между пупком и коленями, а также оба своих плеча, и ему не дозволено совершать молитву, когда у него открыто одно плечо, или тем более, когда открыто два плеча. Также, если он совершил молитву с открытым бедром, то мы скажем, что его молитва недействительна. Или если он помолился с открытым пупком, мы скажем, что его молитва недействительна. Обязательно, чтобы он закрыл участок своего тела, находящийся между пупком и коленями. При этом пупок и колени также входят в зону аурата. сердца, а также он должен закрыть свои плечи. А что касается женщины, то в молитве вся женщина является ауратом, кроме ее лица и кистей, при условии, чтобы там не было посторонних для нее мужчин. А если же там присутствуют посторонние для нее мужчины, то она должна также закрыть лицо и кисти рук. Это аурат женщины. Седьмое условие – наступление времени молитвы. Также из условий молитвы – наступление времени молитвы. Всевышний Аллах установил определенное время для совершения молитвы. Как сказал Аллах Субханаху ва Та'аля, воистину молитва предписана верующим в определенное время. То есть молитва ограничена временем. Ведь Пророк саллиллаху алейхи ва саллям указал нам на эти промежутки времени. Поэтому мусульманин должен совершать каждую молитву в определенный для нее промежуток времени. А тот, кто совершит молитву до наступления ее времени, его молитва не будет засчитана. Что касается того, кто совершит молитву после того, как ее время вышло, его молитва будет действительной, но он сам будет грешником, совершившим один из больших грехов. Итак, из условий молитвы – наступление ее времени, что указывает на то, что если человек совершил молитву до наступления ее времени, его молитва недействительна по единогласному мнению ученых. Никто из ученых не сказал, что молитва будет действительной до наступления ее времени, а то, что упоминается относительно этого от Абу Мусы, это ложь и недостоверно. Аллах предписал молитву для верующих в определенное время. Поэтому, когда один человек спросил пророка, саллиллаху алейхи вассалям, о времени молитвы, он совершил с ним молитвы в первый день в начале времени молитв, а во второй – в конце их времени. А затем сказал, время молитвы между этими промежутками времени. Поэтому обязательно для мусульманина, чтобы он совершал свою молитву вовремя. Итак, из условий молитвы, чтобы человек совершал свою молитву только тогда, когда наступит ее время. А если он совершит ее до наступления ее времени, то эта его молитва недействительна и не принимается. Восьмое условие – направление к кыбле. Также из условий молитвы – направление к кыбле. Это условие является обязательным для тех, кто знает, где направление киблы. Когда мусульманин совершает молитву, для него обязательно, чтобы он совершал ее в направлении Каабы. Для него не дозволено молиться не в направлении Каабы, если он знает об этом. Тот, кто совершил молитву не в направлении Каабы, зная об этом, его молитва не принимается по единогласному мнению ученых, потому что Аллах приказал своему пророку, саллиллаху алейхи вассалям, «Где бы вы ни были, обращайте ваши лица в ее сторону». То есть Аллах приказал нам, чтобы мы обращали свои лица в сторону заповедной мечети, где бы мы ни были. Ведь пророк, саллиллаху алейхи вассалям, совершал свою молитву в направлении Каабы и говорил, «Это ваша кибла, будь вы живыми или мертвыми». Обязательность этого условия спадает с человека, когда у него нет возможности, то есть когда он не может направиться в направление киблы, например, из-за болезни, или когда его закрыли в очень тесном помещении, где он не может пошевелиться, а соответственно и направиться в сторону киблы. В таких случаях обязанность направления к кибле спадает с человека. Также она спадает с человека, когда он не знает, в какой стороне находится кибла, и нет никого, кто мог бы указать ему ее направление. В таком случае он направляется туда, куда покажется ему более правильным, и совершает молитву. И его молитва будет действительной. От Ибн Умара и от Абу Хурейры сообщается, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Все, что находится между Востоком и Западом, это кибла. Обязательно направляться непосредственно к самой Каабе для тех, кто знает ее направление. А те, кто не знает, то для них все, что между Востоком и Западом, это направление киблы. Это направление киблы для тех, кто живет в районе Медины. Потому что кибла жителей Медины – это направление между Востоком и Западом. А те, у кого направление киблы на Западе, то ее направление – все, что находится между Севером и Югом. Но если человек узнал точное направление киблы, то для него обязательно направиться именно в этом направлении. А если человек не знает точное направление киблы и никак не может узнать этого, то мы скажем ему, что западное направление – все это его кибла для нас, жителей Эр-Рияда. И даже если он немного отклонится вправо или влево, то его молитва все равно будет действительной. Направление киблы подобно положению вершины треугольника. Чем ближе ты приближаешься к ней, тем уже становится охват направления. А чем дальше ты отдаляешься от нее, тем этот охват становится шире. Поэтому тому, кто находится в самой заповедной мечети, обязательно направляться непосредственно к самой Каабе. А тот, кто находится вне мечети, обязательно для него направиться непосредственно по направлению к мечети. А тот, кто находится вне заповедной территории, для него обязательно направиться в сторону заповедной территории. А тот, кто находится вне Мекки, для него обязательно направиться в сторону Мекки. А тот, кто находится вне арабского полуострова, для него обязательно направиться в сторону арабского полуострова. И далее таким образом. Девятое условие – намерение. Намерение – это также одно из условий молитвы по единогласному мнению ученых, которые опирались на слова пророка, саллиллаху алейхи вассалям, «Все дела оцениваются по намерениям». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сообщил, что дела оцениваются по намерению. Когда человек хочет совершить молитву, он должен иметь два намерения. Первое – намерение, посредством которого обычные дела отделяются от поклонения. Второе – намерение, посредством которого одно поклонение отличается от другого поклонения. Намерение отличает для нас привычки от поклонений, а также то, кого подразумевают под этим поклонением. Когда мусульманин совершает молитву, обязательно для него иметь намерение, что он совершает ее ради лика Аллаха Субханаху ва Тааля. Также при помощи намерения одно поклонение отличается от другого. Поэтому мы скажем, что если человек совершил молитву, имея намерение совершить молитву Аль-Аср, но он еще не совершил молитву Аз-Зухр, в этом случае его молитва недействительна, потому что он сперва должен совершить Аз-Зухр, а уже потом Аль-Аср, потому что при помощи намерения мы отличаем одно поклонение от другого. Невозможно отличить молитву Аз-Зухр от молитвы Аль-Аср, кроме как при помощи намерения, потому что форма Аз-Зухра подобна форме Аль-Асра со стороны количества ракатов. Поэтому ты никак не сможешь отличить их, кроме как при помощи намерения. Именно своим намерением ты намериваешься совершить одну молитву Аз-Зухр, а другую Аль-Аср. Поэтому мы скажем, что если мусульманин начал совершать молитву, имея намерение на совершение добровольной молитвы, а затем вспомнил, что он еще не совершил обязательную молитву, то ему не дозволено поменять намерение, не выходя из этой молитвы. Он прерывает эту молитву и начинает заново, имея намерение на обязательную молитву. Итак, одно из условий молитвы – намерение. Совершением этой молитвы ты должен желать лика Аллаха Субханаху ва Тааля. Да, каждого мала свое благодеяние, шейх. У нас очень распространено то, что люди произносят намерение вслух. Является ли это условием молитвы? Относительно произнесения намерения вслух, мы скажем, что это является новшеством и порицаемым нововведением. Ведь пророк, саллиллаху алейхи вассалям, произносил вступительный такбир для своей молитвы. Но перед этим он ничего не произносил. Он не говорил, намериваюсь совершить такую-то молитву в столько-то ракатов. Он произносил только вступительный такбир. Место намерения – это сердце, и оно связано со знанием. Когда человек знает то, что он хочет совершить, и решился на это и есть его намерение. Если человек знает, что он хочет сделать, то его намерение – это его решимость на совершение этого дела. Это очень полезное правило. Если на человека будет возложено совершение дела без намерения, то он не сможет сделать этого. Когда ты совершаешь омовение и идешь в мечеть, то ты идешь туда только для того, чтобы совершить свою молитву. Ведь это то, что ты подразумеваешь. Ты узнал, что уже наступило время молитвы Аз-Зухр, затем ты совершил омовение и отправился в мечеть. В этом случае мы говорим, что ты знаешь, что сейчас ты будешь совершать молитву Аз-Зухр. Это и есть намерение. А что касается того, когда ты сообщаешь это Аллаху, говоря: «О Аллах, я намериваюсь совершить такую-то молитву в столько-то ракаатов и за таким-то имамом», то мы говорим, ты сообщаешь Аллаху то, что он и так знает. Поэтому, как прямо и четко заявили обладатели знания, что произнесение намерения вслух – это нововведение, и это запрещено делать. Также это действие содержит в себе плохое мнение об Аллахе Субханаху ва Тааля, потому что Аллах знает все секреты и все, что скрыто, Субханаху.
На этом завершаем наш урок. Иншаллах, на следующем уроке разберем столпы и обязательные действия в намазе. Баракаллаху фикум. До новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Алейкум ассаляму ва рахматуллахи ва баракату.